Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 5 апреля 2012 года. Духовная группа и все человечество. Сейчас мы находимся в таком состоянии, когда вся наша группа выходит из Египта, и за ней еще тянется все человечество. Мы должны реализовать выход из эгоизма нашей группы. Как только мы сможем сделать это, за нами автоматически устремится все человечество. Оно будет ощущать, что ни у кого из их массы нет никакой методики спасения. Они будут чувствовать, что не могут дальше существовать, если не пойдут вслед за нами. С каждым днем это будет проявляться все больше и больше. Люди начнут раскрывать, что мир на самом деле пустой, что в нем нет никакой идеи. Вот что интересно. Мир был всегда полон различных идей – социалистических, коммунистических, научных, политических и так далее. А сегодня все постепенно увядает. И на фоне этой картины мы начинаем растить себя. Духовная группа будет излучать силу, методику, цель, абсолютно все. Ни у кого не будет ничего похожего. Тем не менее, от бессилия, от неизвестности станут пробуждаться более реакционные силы. Возникать всевозможные кризисы, столкновения, вплоть, возможно, до войн. Но это зависит от того, насколько быстро мы поднимемся и насколько быстро мы сможем преуспеть в распространении, чтобы все увидели, что есть точная методика спасения, и оно не такое уж несбыточное. Все равно, другого выхода нет. Мы должны быть под этой вечной силой природы, которая готова нам помочь, только если мы будем работать с ней в гармонии. Из виртуального урока от 1 апреля 2012 года.
Радиоверсия.
Сила, выводящая нас из Египта. Вопрос. Может ли книга «Исход» помочь нам в выходе из эгоизма? Ответ. Дело в том, что любое духовное действие вначале должно отразиться в нашем мире. Поэтому история выхода из эгоизма отразилась сначала на маленькой группе людей, а сейчас она повторяется уже на всем мире. Никакая книга нам в этом помочь не может. Только проходя этапы исправления, мы сможем понять и правильно прокомментировать ее для себя. В этом-то и проблема, что люди читают ее как исторические рассказы. А я вижу в ней описание серьезнейших внутренних изменений в человеке, которые он должен пройти относительно группы и вместе с ней, находя внутри себя силу, которая называется Маше, от слова «лемшох» – «вытаскивать». Эта сила вытаскивает группу из эгоизма и поднимает ее к раскрытию Творца. Маше – это та точка связи, которую мы раскрываем между нами и которая нас ведет. Внутри этой точки раскрывается высшая сила. Таким образом, мы выходим к горе Синай, горе ненависти, вокруг которой стоим. Она разделяет нас, и мы видим перед собой только ненависть, но стоим вокруг нее, потому что нам некуда деваться. Вопреки этой ненависти мы должны сейчас поручиться друг за друга, в нашем всеобщем поручительстве. Но если мы погрязнем в ненависти, в эгоизме, то здесь будет место нашей духовной смерти. Вопрос. Но после выхода из Египта больше не было такого состояния, когда бы целая группа вышла из эгоизма. Дальше идет период выхода одиночек, а не групп. Нет такого опыта. Что делать? Ответ. Продолжать работу. Мы и делаем ее. Какая разница? Тогда тоже была описана групповая работа. Откуда потом пошло? Возлюби ближнего, как себя. От любви к товарищам к любви к Творцу. Это все описано в тех источниках. Поэтому нет никаких других принципов. Духовная система, система всех миров, не меняется. Она проявляется также, только на все более низких слоях эгоизма, которые должны исправляться. А законы остаются теми же. Из виртуального урока от 1 апреля 2012 года.
Радиоверсия.
Вперед навстречу тьме. Вопрос. Чтобы выйти из Египта, надо пройти 10 казней, 10 ударов по нашему эгоизму. Что это такое? Ответ. Египетские казни – это 10 ударов, которые человек ощущает на себе, на своем эгоизме, и которые помогают ему от него избавиться. Если бы я не ощущал удара, я бы все время хотел оставаться в эгоизме. а когда я нахожусь в нем, испытываю удары, они помогают мне от него оторваться. Каждый удар качественно сильнее предыдущего. Допустим, если я проиграл все свое добро в карты, хотя речь, конечно, идет не об этом, то следующий удар может быть в потере близкого человека и так далее. На самом деле, в мире ничего не происходит ни с деньгами, ни с близкими, ни с чем. Но внутреннее ощущение такое, как будто ты теряешь все. На эту тему есть статья в книге Шамати, что когда человек входит в духовное, ему кажется, что он оставляет весь мир, свою семью и полностью отключается от всего. Такое отключение необходимо. 10 казней помогают нам последовательно приподниматься над определенными слоями эгоизма до тех пор, пока мы полностью не выйдем из него, то есть не убежим от него. Над последним уровнем мы в полной тьме делаем еще дополнительные усилия. Тьма означает, что мы не знаем, что ждет нас впереди. Но поскольку мы идем на свойство отдачи, эта тьма помогает нам. Если ты идешь вперед к свету, тогда твой эгоизм этому только радуется. А когда ты идешь вперед во тьме, ты можешь быть уверен, что здесь эгоизм тебе точно не помешает, не подложит какую-то подлость, не заберет потом все себе. Вопрос. То есть это такая обманка? Ответ. Эта обманка была внутри Египта до начала 10 казней, когда сколько бы ни старались, все уходило в эгоизм. И поэтому возвопили они от работы, строя два этих великих города, Питом и Рамсес. А здесь уже все. Здесь уже вперед навстречу тьме, а не навстречу свету, как мы привыкли говорить. Кстати, все эти удары и все движения вперед, основанные только на нашем еще большем соединении, приводят группу к такому состоянию, когда с одной стороны проявляется весь эгоизм, огромная внутренняя ненависть, а с другой стороны четкое осознание, что только взаимное поручительство может повести группу вперед. Что это значит? Когда ты видишь, что существует огромная ненависть, ты готов соединиться со всеми так, чтобы никогда и ни в чем не заботиться о себе, а только о других. И все твои ненавистники также готовы заботиться друг о друге. Эта готовность проявляется вопреки такой ненависти, когда ты не можешь даже представить, как вообще можно пожелать что-то хорошее этим людям, о которых ты сейчас должен думать, как о самом важном и ни в коем случае не о себе. Происходит такой серьезный, такой сочный отрыв от эгоизма. Из виртуального урока от 1 апреля 2012 года.
Радиоверсия.
Вива Испания. Ситуация в Испании становится очень чувствительной. В Барселоне на улицу вышло 300 тысяч протестующих. Произошли столкновения между полицией и демонстрантами. В Валенсии, Аликанте, Кастеллоне 150 тысяч протестующих. В Мадриде 200 тысяч. Группа Испании раздала 6850 листовок на демонстрации в Мадриде. Мы все желаем нашим испанским товарищам удачи в распространении, а гражданам скорейшего осознания необходимости интегрального воспитания, которое единственное способно изменить природу человека, сделать его подобным высшему свойству природы, свойству отдачи и любви, и этим раскрыть для него высший, вечный и совершенный уровень природы.
Радиоверсия.
Я сплю, а сердце мое бодрствует. Человек сам решает, что считать днем, а что ночью, что для него хорошо, а что плохо. То есть ему дается пробуждение, подъем духа, большой свет, и он понимает, как замечательно продвигается и приближается к духовному. Это называется у него днем, а на самом деле светло в его эгоистическом желании. Эгоизм наслаждается, и это не называется духовным продвижением. А возможно, он чувствует себя в темноте, без сил, но разумом понимает, что это состояние полезно для продвижения. И хотя в своем желании насладиться он переживает неприятные ощущения, но, как сказано, «я сплю, но сердце мое бодрствует», желание насладиться ощущает тьму, а точка в сердце – свет. Человек понимает, что эта темнота ему только на пользу. Падение предваряет подъем, и ему нужно подготовить для него еще большее желание. А желание приходит именно из темноты. Поэтому Все зависит от того, в чем человек оценивает, что считает днем, а что ночью. В своем спящем эгоистическом сердце или в точке в сердце, которая говорит и жаждет духовного. Если человек начинает отделять одно от другого, то у него уже есть две точки, по которым он может навести прицел и направить себя прямо к цели. Одна точка – это его эго. И очень хорошо, что эгоизм не чувствует ничего хорошего. Чем темнее мне будет в моем эгоизме, тем больше у меня будет желание в уют, над которым существует точка, стремящаяся к цели. Главное – разделять две эти точки и все время правильно удерживать их друг относительно друга, выясняя, с чем я отождествляю себя, выбираю ли я то направление, которое ведет к Творцу, хотя мой путь лежит в темноте и считаю его добрым. Тогда я могу быть уверен, что иду правильно, ведь мой эгоизм не заинтересован туда бежать, словно вор, бегущий впереди всех и кричащий «Держите вора!». Мое эго не хочет темноты, а я поднимаюсь выше эго, выше знания, и хочу, чтобы моя отдача была выше получения. И это хорошее состояние, при котором мой день и день Творца – это один и тот же день. А если я переживаю, что мне плохо и нет никакого интереса продвигаться, значит, я иду на поводу у своего желания насладиться, своего эго. Я бегу туда, куда зовет меня эгоистическое сердце, а не точка в сердце. В этом вся разница. Нужно стараться разделять себя надвое, на точку в сердце, которая преданно прилепляется к цели, к отдаче в любой ситуации, что бы ни случилось, и на само сердце, которое всегда жаждет получения. Его аппетит постоянно растет и растет. Если в моем сердце царит темнота, а в точке в сердце светит какой-то луч, значит, я правильно направляю себя. А этого я добиваюсь за счет окружения, группы, внешних сил, которые необходимы, чтобы вытянуть точку в сердце из эгоистического сердца и устремить к цели. Из подготовки к уроку от 5 апреля 2012 года.
Радиоверсия.
В Египет группой, из Египта народом. В период подготовки к исправлению порядок внутренней работы таков. Желая объединиться с товарищами, я давлю на себя и прилагаю усилия. В ответ ко мне приходит свет, сила, помогающая объединиться. Наконец я завершаю объединение, и мне сразу же раскрывается Ахав более высокой ступени, получающее желание, которое еще грубее и ниже моего. Как следствие, я чувствую себя в еще большем изгнании. Так и выходит, что чем больше я стараюсь прийти к добру, к отдаче, тем глубже погружаюсь в зло. Однако в этом погружении есть две части. С одной стороны, я все-таки понимаю о достигнутом единстве, о сближении с товарищами, а с другой стороны, мне раскрывается теперь новое испорченное желание, еще хуже предыдущего. Таким образом, в период изгнания я расту не линейно, а ступенчато. Достигнув единства, я падаю, но падаю не на одну, а на две ступени. Ведь сначала я совершаю подъем к единению, а затем уже погрузился в отрыв и ощущаю теперь двойное падение. А затем все повторяется, я поднимаюсь и падаю снова, еще ниже. Всегда я падаю не с предыдущей ступени эгоизма, а со ступени подъема. И из-за каждого подъема последующее падение представляется мне вдвойне скверным. На пиках я поднимаюсь в отдаче, а на спадах опускаюсь в получении и скверне. Так человек расширяет свои сосуды, наращивая добро, сообразно со злом, и благодаря этому двигаясь вперед на протяжении 400 лет изгнания. Изгнание начинается тогда, когда мы приступаем к объединению в группе, и завершается, когда, отдав все свои силы, мы придем к невозможности объединения. По ходу процесса мы сплачиваемся и становимся народом Израиля. Это уже не маленькая группа, которая сошла когда-то в Египет, пораженная внутренними конфликтами, как, например, конфликт Иосифа с братьями. Из Египта выходит объединенный народ, хотя из этого единения еще нельзя постичь Творца. На данном этапе форма единства раскрывается в виде власти эгоистического желания. Лишь с последним усилием совершается побег и исход из эгоизма. Таким образом, в духовном мы тоже делаем шаги двумя ногами – от единства к разобщению и снова к единству. Растет фараон, а напротив – Моше. Затем раскрывается Творец. Эти детали восприятия становятся все больше, и мы не бежим от них, а продолжаем свою работу. Из урока по статье Рабаша от 5 апреля 2012 года.
Радиоверсия.
Зерна света сеются уже сейчас. Завтра начинается праздник Песах. Мы должны понимать, что это такое. Во-первых, Песах – самое важное состояние. Во всех последующих исправлениях мы вспоминаем этот выход из Египта. Почему? Потому что он – та основа, с которой начинается лестница духовных ступеней. Во-вторых, Песах – это духовное рождение человека. В-третьих, речь идет о темноте, в которой мы выстраиваем подготовительную базу для наших исправлений. Ведь нам больше нечего исправлять, кроме того, что раскрывается в Египте. Эти годы подготовки, с одной стороны, полезны, поскольку на их протяжении мы выявляем свои испорченные желания, а с другой стороны, очень тяжелые, ведь изгнание все-таки вещь неприятная. Однако в действительности все зависит от того, как мы принимаем происходящее, стремясь постичь, понять, осознать это состояние, насколько в группе мы осознаем его необходимость, насколько способны ощутить в нем расцвет. Также Средневековье было мрачным периодом истории, который отличался неустройством, людской грубостью, жестокостью инквизиции, религиозной агрессией, животными нравами. Однако, проникая глубже, мы видим, что именно это стало подготовкой к всплеску Ренессанса, к развитию науки и ко всем последующим достижениям. До окончания средних веков человечество обретало больше сосуды желания. Затем произошел культурный взрыв и начался век просвещения, по ходу которого мы использовали то, что приготовили ранее. Теперь же мы приходим к закономерному итогу, к кризису. Все желания исчерпаны, и делать в нашем мире больше нечего. Если провести параллели с духовным, то нынешняя подготовка позволит нам дойти до конца исправления и правильно использовать все свои желания. Ведь в период египетского изгнания мы раскрываем все свое зло. Именно поэтому все дальнейшее исправление называется памятью о выходе из Египта. При этом зло раскрывается нам только в отношении между товарищами. Следовательно, если правильно воспринимать проблемы, возникающие между нами, то мы готовим себя к подъему. От этих состояний мы и должны требовать исправления. Однако при условии, что мы хотим объединиться, испытываем необходимость в этом, видим, что не способны, и все равно продолжаем давить. Чем меньше у нас получается, тем сильнее мы давим. Именно в этом взаимном давлении между нами и необходимо раскрыть отдачу. Пускай вместо нее мы, наоборот, раскрываем получение, зло, проявляющееся над добром. Мы не отступаем, не расслабляемся и не отчаиваемся. Нет, мы идем до конца, до того состояния, о котором сказано в Торе. Застонали сыновья Израиля от работы. Это будет не просто стон. Мы действительно почувствуем, что бессильно сделать что-то еще. Тогда-то человек и поднимает руки к Творцу, вливаясь в общую молитву. Так что надо с уважением относиться к текущему периоду. Из него не выйти, пока мы не подготовим желание к последующим исправлениям. Невозможно получить раскрытие свыше, если мы не будем давить, заставляя высшую силу раскрыть нам все зло. Из уроков по статье Рабаша от 5 апреля 2012 года.
Радиоверсия.
Залог счастья. Европейский конгресс, урок номер 4. Вопрос. Мы все стремимся к единству, но по закону природы женщинам не свойственно объединяться. Когда весь организм, вся мировая группа достигнет единства, женщины так и останутся отдельными частями, а не единым целым. Ответ. Мужчины, соединяясь между собой, соединяют и женщин. Так происходит в духовной системе. Женщина в этой системе является носительницей желаний, а мужчина это желание только связывает с другими. Так что женщина, Малхут, это основа природы, а мы всегда берем пример с природы и пытаемся быть подобны ей. Залог нашего счастья – достижение удачи только в подобии природе. Интегральная методика построена только на том, что мы исследуем природу, а потом объясняем ее людям. Но люди иногда не понимают, они еще недостаточно развились, и поэтому мы молчим. 15-20 лет назад они не верили тому, о чем мы говорили, а сейчас уже начинают соглашаться. Сейчас уже даже сами понимают, что мы правы. Нельзя раньше времени говорить человеку о том, что происходит. Он должен созреть. Но все только по законам природы. Мы черпаем только оттуда. Если вы обратитесь к биологам, психологам, к истинным исследователям природы, они подтвердят, что наша методика основана на естественных законах природы. Из 4-го урока Европейского конгресса от 24 марта 2012 года.
Радиоверсия.
Манящий свет любви. Европейский конгресс, урок номер 4. Вопрос. Насколько я вижу, люди, оставшиеся без работы, наоборот, уходят в свои проблемы, и это не подвигает их к тому, чтобы узнать, откуда приходят эти проблемы. Ответ. Наш эгоизм ощущает в себе страдания. Эти страдания постоянно увеличиваются, принимают самый разный характер. Почему они толкают человека к вопросу о смысле жизни? Потому что он спрашивает, а зачем мне страдать? Практически они могут довести его до самоубийства. Что делает Каббала? Она говорит человеку, ты должен заменить эти страдания на другие, так называемые страдания любви. Ведь когда ты кого-то любишь, стремишься к нему, но еще не пришел к связи с ним, или тебя немножко отталкивают, отвергают, или вас разделяет расстояние, и ты не можешь пока с ним встретиться, то возникает огромное желание сблизиться, связаться, обняться, но невозможно. Это тоже страдания, но эти страдания нам сладки. Мы не хотели бы от них избавиться. Лично я уже не представляю себе таких страданий, но помню себя еще молодым и помню, что это приятно. То есть, с одной стороны, ты любишь, стремишься, весь в надеждах, что скоро обнимешься с любимым человеком, но страдаешь от того, что этого еще нет, и это приятные страдания. Есть страдания, которые идут от эгоизма, так называемая тень ситра-ахра, то есть нехорошая тень, тьма, которая заслоняет все доброе в мире. И есть страдания, которые устремляют тебя вперед, и наоборот, ты воодушевлен, живешь в ожидании, что это скоро сбудется. Впереди тебя свет, свет любви, свет близкой встречи, свет и тьма, в этом отличие. Мы должны быстро помочь миру, заменить его страдания, огромные неприятности, проблемы, которые будут все больше и больше нарастать, на устремление к связи, к любви, к свету. И тогда мы ощутим, что страдания не пропадают. Ведь если вы встретитесь с любимым человеком, и у вас исчезнет та тяга к нему, которую вы ощущали в разлуке, то у вас не останется ничего, кроме разочарования. Встретитесь, и через минуты-две уже ничего не надо. Можешь уходить. Поэтому наоборот надо, чтобы эти страдания, то есть эта тяга, этот аппетит, голод остались. И в то же время вы бы могли наслаждаться. Ведь обычно, когда вы очень голодны и начинаете кушать, то как только вы утоляете голод, аппетит пропадает, и вы уже не наслаждаетесь этой едой. А если бы наслаждение не проходило? То есть нам надо сохранять наши страдания, только переделывать их. Поэтому ни в коем случае нельзя просить Творца ни о чем, кроме исправления. Надо просить не убирать наши страдания, а только изменять их, чтобы мы почувствовали вместо них страдания любви, тягу вперед. Тогда мы будем жить воодушевленно. Из 4-го урока Европейского конгресса от 24 марта 2012 года.
Радиоверсия.
Дайте человеку то, к чему он готов. Европейский конгресс, урок номер 4. Вопрос. Последние годы мы много говорим о работе для 99% населения планеты. Если я уже изменился и вижу мир исправленным, зачем мне тогда изменять их? Ответ. Если бы они не страдали, возможно, вы были бы правы. Если бы они не искали выхода из своего состояния, то, конечно, мы бы к ним не обращались. Наука Каббала была скрыта все тысячелетия. Впервые она раскрылась 5773 года назад, но затем опять была скрыта. Второе ее раскрытие произошло в Древнем Вавилоне 3700 лет назад. Однако ею никто практически не воспользовался, и она опять скрылась. Сейчас, на протяжении последних десятков лет, она вновь постепенно раскрывается. Это третье раскрытие характеризуется тем, что оно глобальное. В мире существует серьезная потребность, как дальше жить. Человечество наконец-то обнаружило никчемность своего существования. Для чего жить? Форма существования белковой материи, и это все? Но поскольку ты уже развился до такой степени, что все время страдаешь, и тебе постоянно чего-то не хватает, тогда эти страдания вызывают вопрос: зачем мне эта жизнь? Для чего? Как? Почему? Ведь до тех пор, пока не раскрылись эти вопросы, пока страдания не проявились в более-менее глобальном виде в семье, обществе, культуре, науке, а сегодня еще и в экономике, мы не выходили к широким массам. Однако, если человеку и сегодня ничего не надо, ты ему ничего не говори, дай ему спокойно жить. Творец дает ему желания на определенном уровне, и он эти желания удовлетворяет. У него есть дом, садик, куры, маленькое поле, ему нормально, достаточно. И ты его не трогай, не имеешь права. Но если человек страдает, попробуй ему что-то дать, чтобы он нашел ответ на свой вопрос о страданиях. А если страдания проявляются уже в глобальном виде, ужасное состояние детей в школах, отрешенность молодежи, депрессии, наркотики, самоубийство, отсутствие работы, полное разрушение прошлого отношения к жизни, тогда мы можем говорить, но в общем, не обращаться к каждому человеку, говорить о причине того, что происходит, о нашем эгоизме и как мы можем немного исправить его, изменив свои отношения между нами, прийти к лучшей жизни. Практически мы только советуем, как можно улучшить наше состояние, и только там, где у людей существует на это большой запрос. Поэтому мы распространяем каббалу только в тех местах, где это необходимо, где у людей действительно есть потребность. Вопрос. Если я иду на распространение 99% населения без минимальной подготовки, я принесу им больше пользы или вреда? Ответ. У нас открыты специальные курсы для воспитателей и преподавателей, для людей, которые работают с массами, для лекторов. Все, кто участвует в распространении по всей стране, обязаны пройти эти курсы. Мы обязываем к этому всех без исключения, всех. Каждый должен проходить эти курсы и постоянно совершенствоваться. И это помогает. Во-первых, это формирует человека. Обращаясь к остальным, он связывается с другими. И в контакте с ними начинает формировать себя. Распространение – это эффективное средство духовного возвышения. Из 4-го урока Европейского конгресса от 24 марта 2012 года.
Радиоверсия.
Призыв к Творцу. Европейский конгресс, урок номер 4. Перед каждым занятием нам очень важно формировать правильное намерение. Для чего мы занимаемся? Я не просто прихожу, сажусь и слушаю умные вещи о строении высшего мира или отрывки из книги Зор, из статей и прочих материалов. Не в этом дело. Это всего лишь средства проявления высшего света. Что же я учу? Я сижу вместе с товарищами. Между нами образуется особая связь, и она должна быть такой, чтобы поднимала нас наверх, в область высшего света, к высшей ступени, к которой мы устремляем наше общее желание, только лишь общее, единоличные желания, значит эгоистические. Общее – это уже желание к отдаче, к соединению. Как только я поднимаю наверх эти желания, ман, если я действительно могу их поднять вместе с группой, на нас свыше сразу же нисходит высший свет, который исправляет нас и немного сближает. И каждый раз, когда мы поднимаемся наверх, мы сближаемся все больше и больше. И так, пока мы не соединяемся вместе в одну точку. Но это уже не точка, ведь она раскрыта на нашем эгоизме. Просто мы собрали его вместе, и поэтому выглядит как единая точка. Но на самом деле под нами находится огромный эгоизм, над которым мы поднялись. И тогда мы раскрываем в себе высший свет, и уже не в виде окружающего света Ормакив, который своим влиянием изменяет нас, а в виде внутреннего света Орпними. Для чего же тогда нам нужны книги? Чтобы, собираясь вместе, мы читали о том, что происходит в высшем мире. На самом деле, мы не знаем, что там происходит. Мы ведь не угадываем и не знаем толком, что это за действие. Но тем самым мы вызываем на себя высший свет. Поэтому есть я плюс группа плюс книга. И это необходимые условия для нашей работы. Между мной и группой должны быть помехи, различные вопросы, проблемы. А между мной и книгой нет никаких помех, никаких вопросов. И неважно, понимаю я что или нет. Все равно я ничего не понимаю, потому что в книге рассказывается о том, что происходит на следующем уровне, в духовном мире, о котором я не имею ни малейшего представления. Я только читаю слова, но это достаточно, чтобы вызвать на себя высший свет. В итоге обучение между нами и книгой чисто формальное. Совершенно не важно, сколько человек знает и сколько понимает. Важно, насколько его объединение с группой и с книгой вызывает в нем желание, напряжение, подъем. К чему? К свойству отдачи. Если он просит свойства отдачи, устремлен к нему, пытаясь себя не обмануть, и вместе с группой выясняем, что хотел бы именно этого, то все более четко выявляет в себе, что значит творец, свойство отдачи, что значит приблизиться к нему, приблизиться к этому свойству в себе, выявить его в себе. Когда он задается этим желанием, хотя оно маленькое и обманчивое, он сам не понимает, чего просит. Как он может на самом деле просить то, что противоположно его природе? Но такое постепенное устремление продвигает его вперед. Он лопочет, как ребенок, толком не умея разговаривать, неправильно произносит слова, и никто его не понимает, кроме матери. Точно так же Творец понимает нас, а мы сами себя не понимаем. Мы думаем, что на самом деле, соединившись вместе, требуем, просим, где же то, что мы хотим. На самом деле, даже если мы ничего не хотим, он воспринимает это правильно, зная наше состояние, из которого по-другому мы ничего не можем сделать. Это тот случай, когда мать понимает, лепит ребенка, или просто понимает его без слов. Именно это нам необходимо. Это и есть так называемый призыв к Творцу, или молитва, ман. Из 4-го урока Европейского конгресса от 24 марта 2012 года.
Радиоверсия.
Индивидуальность и общность. Лекция в Шауляйском университете. Вопрос. Литва небольшая страна, настолько 3 миллиона. Мы очень бережем свой культурный менталитет, родной язык, этнические корни. Поэтому мы озабочены, не растворимся ли мы в мире, если будем все больше интегрироваться с ним. Ответ. Я вас прекрасно понимаю. Я жил в Литве еще в те годы, когда здесь чувствовался сильный пресс со стороны вашего большого соседа России. Я понимаю вашу тревогу за свой народ, за государство, за идентичность, идентификацию. Но мы говорим о том, что нужно чувствовать себя не единоличником, отдельным, противоположным, ненавидящим, далеким от соседа, а наоборот, ощущать общность со всеми. Мы говорим о том, что человек – часть общего мира и должен в нем соответственно работать, как маленький орган в одном едином организме. Разные органы тела – сердце, легкие, почки, печень – работают каждый в своем направлении, но все вместе подчиняются одному определенному закону. И потому тело живет. В нем происходит масса противоположных процессов, но все они равно согласованы одним общим управляющим действием. Поэтому интегральное движение вперед, которое заставит нас, весь мир, быть глобальным, ни в коем случае не отрицает индивидуальность ни человека, ни страны, ни народа, ни нации, ни общества. Ни в коем случае. Индивидуальность сохраняется, как сохраняется уникальность каждой клетки или каждого органа тела. Но именно потому, что они гармонируют со всем остальным телом. И тогда это тело живет. Тогда и наш земной шар имеет возможность существовать. А в нем уже каждая нация, каждый народ, каждое государство, которое имеет свою культуру, свои обычаи, устои и так далее. Я часто слышу, что у людей возникает страх. Я должен себя полностью отменить, меня словно не будет. Я должен полностью отдать всего себя другим и обществу. Нет, ни в коем случае. И то же самое у страны или у народа сохранять все, что у вас есть. Когда вы занимаетесь интеграцией, то внутри вы создаете здоровое нормальное общество, а снаружи доброжелательно контролируете со всеми остальными. Как сердце и легкие, они разные, работают в содружестве между собой для поддержки всего организма. То есть интегральное направление, объединение, не приводит к нивелированию, к аннулированию индивидуальности. из лекции в Шауляйском университете от 22 марта 2012 года.
Радиоверсия.
Работа «Центр жизни» – лекция в Шауляйском университете. Вопрос. Если половина человечества не будет работать, то не возникнет ли противоречие между теми, кто работает и должен отдавать тем, кто ничего не делает, а только все время учится? Ответ. Во-первых, надо смотреть и на тех, кто работает, и на тех, кто учится, как на всех, принимающих участие в одном и том же деле. Не будет такого понятия «работает», «не работает». Согласно нашим исследованиям и статистическим данным, 1-2% населения Земли могут создать для нас все необходимые продукты питания, а еще 6-7% людей – все остальное, что нужно человеку. Все необходимое, понимаете? Допустим, это 10% от всего человечества. А все остальные люди, что с ними делать, уничтожить? Нам надо понимать, что человек должен работать совсем не так, как он работает сегодня. Никогда не было такого, кроме последних пару сотен лет, чтобы человек работал с утра до ночи. Работа стала для него самым главным. Рядом с предприятиями для удобства организуются детские садики. И вообще, работа вдруг получила статус центра жизни. Но почему так должно быть? Почему человек не может выйти поработать только 2 часа в день, а остальное время заниматься? Причем он занимается самообразованием, интегральным воспитанием. Он включается в этот процесс и каждый раз, каждый день по мере своего изменения должен приводить себя в большее равновесие с природой. И это постоянное обновление. Мы обязаны будем это делать. Никому не надо ничего отдавать. Все в этом равны. Сегодня, общаясь с человеком, ты первым делом выясняешь, кто ты, где ты, какая специальность, сколько зарабатываешь. Вот и все, что нас интересует. Но сейчас мы приходим к другому обществу. Ни земля, ни природные ископаемые, ни экология, насколько мы ее уже засорили, не позволят нам дальше так вести себя. Мы уже видим это. Мы ни в коем случае никого не убеждаем, как все остальные ученые, что нужно сделать так, а не иначе, а просто предлагаем одно из возможных решений. Будем рады услышать еще другие предложения. Мы тоже находимся в постоянном поиске, дополняя эту методику новыми и новыми данными. В общем, это исследовательская работа. Если бы вы спросили меня 10 лет назад, то услышали только маленькую часть того, что я говорю сегодня. К тому же, очень много мы узнаем от наших коллег по всему миру, с которыми находимся в тесном сотрудничестве. Из лекции в Шауляйском университете от 22 марта 2012 года.
Радиоверсия.
Сила, изменяющая человека. Лекция в Шауляйском университете. Вопрос. История показывает, что развитие человечества в течение десятка тысяч лет не смогло изменить природу человека. Какая сила может помочь это сделать? Ответ. Есть такая сила в природе. Когда вы пытаетесь стать интегральной составляющей природы, вы вдруг начинаете получать какую-то силу, поддержку. Это закон природы. Природа словно идет вам навстречу. Это не мистика. Я очень далек по роду деятельности от различных мистических объяснений. Мы просто видим это. Нам надо пытаться быть интегральными так же, как ребенок, который хочет стать взрослым. Он просто играет во взрослого. В чем заключается интегральная методика? Собираются люди, слушают сначала курс интегрального образования, а потом входят в кружок интегрального воспитания. В процессе воспитания мы начинаем практически создавать из них одну общую конструкцию. Когда люди, собираясь вместе, выясняют внутренние психологические проблемы, соединение между собой, создание одного общего желания, общих мыслей, они вдруг начинают чувствовать какую-то силу, поддержку. Эта сила, поддержка образуется именно в группе, в коллективе, который практикует методику интегральной связи. При этом мы возбуждаем скрытую силу, существующую в природе, которую мы, как эгоисты, единоличники, не замечаем, игнорируем. А когда собираемся вместе, она начинает проявляться, эта сила и способна нас менять. Из лекции в Шауляйском университете от 22 марта 2012 года.
Радиоверсия.
Государства отжили свой век. Мнение. Смородинское. завцентром анализа полюсов роста Института экономики РАН. Нынешняя ситуация не является классическим кризисом. Это сигнал, что государства отработали и их суверенитет стал помехой для дальнейшего развития человечества. В управлении обществом происходит переход от вертикальных иерархий к горизонтальным сетям. Мир столкнулся с новой экономической логикой, сетевыми структурами. Для того, чтобы научиться действовать в новых условиях, управляющим необходимо изменить мышление. А это, как известно, самое сложное. Тем более, что придется забыть об экономическом суверенитете, ведь за такими сетями проступают контуры будущего мирового правительства. Реплика. Следующая формация – единое мировое правительство, общество без границ, экономика разумного потребления, равенство, объединение и так далее и прочее. Но все это невозможно без воспитания новых альтруистических свойств в человеке. Вы скажете, что это несбыточно, что мы уже это проходили в СССР? Там это реализовалось в виде борьбы за власть кучкой идеалистов и их эгоистических прихвостней. Идеалистов убрали, а вместо них управление захватила банда. Сегодня нежелание партии, а сама природа выдвигает нам требования изменить себя и общество. Если мы не изменим себя, приведем себя к уничтожению. Законы природы неумолимы.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.